говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Вопросы веры и религии в предвыборной кампании в США. Полемика вокруг замечаний первого открывателя ДНК Джеймса Уотсона. И продолжение специальной серии этой недели. Глобальное потепление. Год 2007. Люди. Обо всем этом в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В небольшом городке Регенсбург на юго-востоке Германии есть музей антиквариата гольфа. Его создатель и владелец Петер Инсам нашел несколько фламандских картин, на которых люди XIV века на толстых льдах каналов играют в то, что намного больше напоминает гольф, чем современный хоккей. Питер Инсам на основании этих находок сделал вывод, что гольф зародился в Голландии, а шотландцы, претендующие на роль первооткрывателей, лишь придумали правила, которые и определили современный вид игры. Так это или нет, предмет спора между старейшим в мире королевским клубом в шотландском городке Сент-Эндрюс и музеем в Регенсбурге. Бесспорно в этом во всем одно. Голландские каналы, намертво сцепленные льдом в XIV веке, уже давно не замерзают. И сцены, описанные Мэри Мейп Додж в «Серебряных коньках», при нынешнем европейском климате – редкое исключение. Что же спровоцировало этот малый ледниковый период в Европе, как называют его ученые? Напомню фрагмент из фильма лауреата Нобелевской премии мира за 2007 год Элла Гора «Неудобная правда», которым мы завершили прошлый выпуск программы о климатических изменениях.
Земной климат – это большой мотор, который перераспределяет тепло от экватора к полюсам. Он делает это с помощью океанических и воздушных течений. И проблема, которая больше всего беспокоит исследователей в этой области, находится в Северной Атлантике, в том месте, где Гольфстрим приносит теплую воду с экватора и встречается с холодным воздушным потоком из Арктики через Гренландию. В конце ледникового периода, по мере того, как ледники в Северной Америке отступали, в результате таяния снегов на севере континента образовалось гигантское озеро пресной воды. Район Великих озер – это остатки того озера. На востоке это озеро защищало образовавшаяся естественным образом ледяная плотина. Но в один прекрасный день она прорвалась. И вся эта пресная вода с огромной скоростью, разрывая реку и залив Святого Лаврентия, устремилась в океан. Она смешалась с холодной соленой водой течения, сделала ее более легкой, подняла ее на поверхность. Насос, который гнал холодную воду на юг, остановился. И Европа вновь погрузилась в ледниковый период, еще на 900 тысяч лет. И перемены от тех условий, в которых мы живем сейчас, к ледниковому периоду произошли, возможно, всего за 10 лет. Конечно, этого больше не произойдет, потому что ледников в Северной Америке уже нет. Кстати, а есть ли в этом районе какой-то большой кусок льда? Ах, да.
Ах, да, Эл Гор говорит о Гренландии. Может ли эта масса пресной воды, если льды и ледники растают, перекрыть Гольфстрим? Фильм создавался 2 года назад. Правительство США уже после выхода «Неудобной правды» на экраны попросило ученых провести специальное исследование всех факторов, которые могут привести к внезапным глобальным климатическим изменениям. Вероятность того, что Гольфстрим остановится, по мнению ученых, минимальна. Но каковы все-таки будут последствия, если вся эта масса льда на полюсах растает? Конрад Штефен, директор Объединенного института исследования окружающей среды в Университете штата Колорадо, провел 15 весен в Гренландии и установил там первую научную станцию для изучения ледников.
В докладе, который подготовила группа ученых, изучающих под эгидой ООН изменения климата, говорится, что, основываясь на нынешних знаниях, то есть на знаниях на 2006 год, к концу века уровень воды в Мировом океане повысится приблизительно на 55 сантиметров. Этот доклад основан только на данных таяния льда с поверхности Гренландии и других ледяных покровов. Но мы в последние годы заметили, и не только в Гренландии, но и в Антарктиде, что лед тает не только с поверхности. мы заметили, что он сползает в океан, ломается на куски и тает. Если этот ускоренный процесс потери льда продолжится, то наш прогноз таков. Уровень мирового океана может повыситься почти на метр, то есть в два раза больше, чем утверждается в докладе. Метр не выглядит так устрашающе, если вы живете в центре какого-то континента. Но в прибрежных районах, где живут миллионы людей, жители должны уже сейчас думать о том, как смягчить удар природы. Потому что один метр повышения может означать на практике, при шторме, повышение на несколько метров. Прибрежные районы могут быть затоплены, как и небольшие острова, лишь на несколько метров возвышающиеся над уровнем моря. Так что я предвижу очень серьезные последствия, если все будет развиваться, как сейчас.
Из фильма Элла Гора «Неудобная правда» компьютерная модель повышения уровня мирового океана и, соответственно, затопления прибрежных районов.
Вот что произойдет с заливом Сан-Франциско. В этом районе живет очень много людей. Нидерланды – одна из стран, лежащих ниже уровня моря. Полное уничтожение. Район вокруг Пекина – дом для десятков миллионов людей. Еще хуже – в районе Шанхая. Там живет 40 миллионов человек. Еще хуже – Калькутта и на востоке – Бангладеш. А в районе затопления сейчас живет 60 миллионов человек. Подумайте о том, что случается, когда от экологических бедствий становятся беженцами несколько сотен тысяч человек. А теперь представьте себе, что их будет 100 миллионов или больше. Возможно ли это, чтобы мы готовили себя к борьбе с другими угрозами помимо терроризма? Может быть, стоит беспокоиться и о других проблемах тоже.
Конрад Штефан, почему эти данные о том, что ледники не только тают с поверхности, но и ускоренными темпами сползают в океан, не вошли в доклад межправительственной группы экспертов ООН по исследованию климатических изменений?
Мы пока не можем составить точную модель, как будет развиваться этот процесс. И именно поэтому данные не были включены в доклад. Все существующие модели не могут оценить динамику сползания ледников. В июле в Санкт-Петербурге пройдет конференция. Она как раз объединит всех ученых, которые проводят наблюдения за ледниками. И мы попытаемся выработать общую модель реакции льдов на климатические изменения.
Директор Объединенного института исследования окружающей среды в Университете штата Колорадо Конрад Штефан. То, что представил Эл Гор, районы затопления в случае повышения уровня мирового океана при таянии всех ледников Антарктиды и Гренландии, сотни миллионов экологических мигрантов – это только компьютерная модель. Точных подсчетов количества экологических мигрантов в мире при развитии этого сценария я не нашла. Это понятно, потому что к числу людей, которым придется покинуть районы затопления, надо еще добавить экологических мигрантов из Африки, где ученые уже зафиксировали более продолжительные и свирепые периоды засух, которые сменяются ливнями, порождающими наводнения. Надо приплюсовать и обитателей того густонаселенного оазиса, который окружает озеро Чад, второе по величине на африканском континенте, еще 10 лет назад самое крупное в Центральной Африке. От него постепенно остается жалкая мутная лужа. Доклад экспертов ООН по климату содержит такие данные. К 2080 году от миллиарда до 3 миллиардов людей на планете будут испытывать недостаток воды. 200-600 миллионов – голод. От 2 до 7 миллионов в прибрежных районах будут страдать от наводнений. Гуманитарная организация «Христианская помощь», исходя из всех имеющихся на сегодняшний день данных, рассчитала для себя, что к 2050 году в мире будет 300 миллионов экологических беженцев и до миллиарда вынужденных переселенцев. О том, как трудно будет человечеству справиться с этой проблемой, говорит хотя бы опыт Грузии. Рассказывает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Понятие «беженец» появилось в Грузии в конце 80-х годов прошлого века не в связи с конфликтами в Абхазии и Южной Осетии, а стихийными бедствиями. Их называли экологическими беженцами или экомигрантами. Первая волна эко-беженцев возникла после трагедии 1988 года в высокогорной Сванетии. Селевые потоки уничтожили деревни, погибло несколько человек и сотни семей остались без крова. Гораздо более масштабная экологическая катастрофа произошла в том же году в Аджарии. Там без крова остались тысячи человек. Кстати сказать, причиной экологического бедствия в обоих случаях стала беспощадная вырубка лесных массивов. Правительство Советской Грузии решило переселить эко-мигрантов в те районы республики, где чувствовалась нехватка рабочих мест. И, что более примечательно, сложилась, как тогда писали, сложная демографическая обстановка. Имелось в виду уменьшение количества этнических грузин в некоторых районах Грузии. Однако подобная, если можно так сказать, демографическая политика ЦК Компартии Грузии привела к тому, что процесс переселения и благоустройства экологических беженцев вылился в масштабные столкновения между ними и представителями этнических меньшинств, либо местным грузинским населением. Летом 1989 года в регионе Квему-Картли с преимущественно азербайджанским населением произошли столкновения между сванами, переселенными из Верхней Сванети, и местными азербайджанцами. В нескольких районах было введено чрезвычайное положение. Не удалось избежать осложнений и в тех регионах, куда переселили экологических беженцев из Аджарии. Это Сандцхет-Джавахетский регион Южной Грузии с преимущественно армянским населением и Цалкский район, где в течение веков жили и живут греки-понтийцы. Во всех случаях проблемы экологических беженцев были схожи с проблемами беженцев из Абхазии и Южной Осетии. Это трудности адаптации к иной языковой и общественно-психологической среде, иному укладу хозяйства и конфликты интересов, естественно возникающие во время перераспределения материальных ресурсов. Например, в Сандцхет-Джавахети правительство начало строить для экологических беженцев капитальные дома, но на этой почве возник конфликт между аджарцами и местным населением, живущим в землянках. А в Цалкском районе конфликт между грузинскими эко-мигрантами и греками разгорелся из-за раздела земельных участков. Вновь пришлось вводить части специального назначения, и опять-таки не удалось избежать жертв и обострения межнациональных отношений. Сотни аджарских семей именно в результате этих проблем были вынуждены вернуться в Аджарию, однако многие остались, несмотря на все сложности. С тех пор прошло 15-20 лет, срок немалый для формирования новой социальной реальности в местах расселения беженцев. И действительно, на востоке и на юге Грузии появились поселения экологических беженцев, которые сумели таки приспособиться к новым условиям, рассказывает Нино Диасамидзе, живущая в Цалкском районе. Первоначально нам было очень трудно. Мы привыкли жить в Аджарии. Были больницы, школы, можно было легко доехать до Батуми, однако здесь все пришлось строить заново. Не было работы, но постепенно мы сумели начать новую жизнь и, главное, вырастить детей. Одна из проблем экологических беженцев – недостаток внимания со стороны властей, которые по политическим причинам традиционно больше озабочены проблемами тех беженцев, кто покинул родные края в результате кровавых войн в Абхазии и Южной Осетии.
Рассказывал наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе. Говорит радио «Свобода», аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Глобальное потепление, год 2007, люди.
Этот дом был построен на вечной мерзлоте. Он разрушился из-за того, что почва начала таять. Женщине, которая в нем жила, пришлось выехать. Вот они хотят построить трубопровод в заповедной зоне на Аляске. Но для этого им надо ездить в зоне вечной мерзлоты на грузовиках. Вот данные о том, сколько дней тундра в Аляске остается замерзшей настолько, чтобы по ней можно было ездить. 35 лет назад ездить можно было 225 дней в году, а сейчас менее 75 дней, потому что весна приходит раньше, а осень заканчивается позже, и температура все повышается и повышается.
В фильме Элла Гора размытые дороги, торчащие балки рухнувшего дома, веселые цветочки, которые должны, конечно, радовать глаз в вечной мерзлоте, но почему-то не радуют. В фильм не успели включить данные о том, что в 2007 году люди, живущие в районе Полярного круга, впервые стали устанавливать в домах кондиционеры на летнее время. Северные народы страдают от изменения климата больше других. Во-первых, потому что все, чем мы отравляем воздух, стягивается к полюсам. А во-вторых, потому что, чтобы выжить в этих условиях экстремально холодных температур, люди столетиями приспосабливались и вырабатывали свой ни на что не похожий быт. А сейчас вся эта перенесенная в настоящее память поколений рушится, как те дома, построенные на том, что было вечной мерзлотой. Я позвонила за полярный круг в город Инувик в канадской территории Нунавут в дельте реки Маккензи. Дуэйн Смит, президент канадского отделения Инуитского приполярного совета. Совет объединяет инуитов, или иначе говоря, эскимосов, четырех стран – Канады, США, Дании и России. Чтобы дать представление нам, живущим в более приятных климатических условиях, с какими проблемами в первую очередь сталкиваются люди, живущие близ полярного круга?
Есть целый ряд проблем, которые влияют на людей, особенно на инуитов, о которых можно говорить в связи с изменением климата. Поскольку я сам инуит, эти проблемы мне хорошо известны. В первую очередь, это изменение температуры, изменение влажности и количества осадков. Зимой выпадает меньше снега, а летом и осенью бывают продолжительные дожди. Особенно плохо сказываются осенние дожди. Из-за них земля покрывается слоем льда, и животные не могут выжить это время до зимы. А зимы становятся все короче и приходят позднее. И это порождает проблемы с перемещением, потому что люди не привыкли к таким высоким температурам в это время года.
В фильме Элла Гора «Неудобная правда» одна из знаковых сцен – развалившийся дом. Дом был построен на вечной мерзлоте, но почва растаяла. Но насколько серьезно таяние вечной мерзлоты сказывается на бытии инуитов в целом?
Поскольку вечная мерзлота тает на все большую глубину, это начинает вызывать смещение слоев почвы в отдельных районах. Возникают проблемы с перемещением, с транспортом, особенно летом, когда дороги размыты. И еще одна проблема. Из-за более продолжительного летнего сезона мы стали замечать новые виды растений, которые захватывают территорию все глубже на север.
А это почему представляет проблему?
Это изменяет растительность севера, и животные, которые зависят от этой растительности, также вынуждены менять пути миграции, чтобы приспособиться к переменам и найти привычную для них еду, как, например, лишайник для карибу или оленей. А мы крайне зависим от этих животных. Они часть нашей культуры и диеты. Так что если они меняют свои привычки, то и нам придется менять наши.
В одной из статей вы писали о том, что даже маленькие лемминги, грызуны, слепо следующие зову природы, идущие гурьбой напролом к своей цели, стена так в стену, река так в реку, так вот даже эти животные стали менять привычки.
Лемминги – это животные, от которых зависят многие хищники, например, лисы и совы. А с изменением климата и с изменением почвы и растительности им приходится либо приспосабливаться, либо менять места обитания. И хищникам нечем питаться, им уже слишком сложно найти себе корм.
Ну вот вы сказали, что с юга приходит новая растительность. Вероятно, с растительностью приходят и новые животные.
Да, в какой-то степени. Мы начали замечать, что новые животные, характерные для более южного климата, уже приходят и сюда. Причем это касается не только животных на земле, но и в море, в прибрежных районах. И эти новые виды ведут себя как завоеватели. Но не всегда. Вот, например, мы заметили в наших широтах белохвостых оленей и лосей. Эти два вида продвигаются на север и приспосабливаются к среде вокруг них.
Но почему белохвостый олень не может заменить для инуитов северных канадских оленей карибу?
Может, до какой-то степени. Но ведь жизнь строится на устойчивости развития. А когда появляются эти новые виды, мы же не знаем, сколько их, останутся ли они в этом районе на весь сезон. Я вот уже говорил о дождях поздней осенью, которые покрывают землю коркой толстого льда. Даже для карибу расколоть этот лед и добраться до еды непросто. Их популяция в Канаде сейчас резко сокращается. Слишком тяжело становится добывать корм.
И каков выход?
Сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Это относится ко всем людям на Земле. Мы должны найти лучший способ жизни в этом мире и сократить наше воздействие на него.
А если все останется как прежде, что вы будете делать?
Некоторые поселения сейчас расположены ниже уровня моря. Из-за того, что уровень Мирового океана повышается, они уже сейчас вынуждены переселяться, их дома рушатся. То есть эрозия и повышающийся уровень воды оттесняют людей вглубь материка. Более того, с каждым годом льда в океане становится все меньше. Это значит, что штормы становятся все более опасными, ведь без льда в открытом море их ничто не сдерживает. Намного более высокие волны накатываются на берег и еще более усугубляют проблему эрозии береговой линии. Один способ сократить эмиссии для нас – использовать энергию ветра. Мы только что провели в Канаде большую конференцию как раз на эту тему. Смогут ли арктические поселения выжить на энергии ветра?
Я понимаю, что для вас все те углекислые газы, которые являются продуктами вашей жизнедеятельности, остаются в атмосфере на десятки и сотни лет, и поэтому вы решили взять этот вопрос в свои руки?
В какой-то степени это зависит именно от каждого поселения, от каждой людской общности. Инувик, где я живу, не исключение. И единственное, что мы можем делать, это менять наше отношение к Земле и показывать другим, к чему приводят изменения климата, с нашей точки зрения, на основании нашего опыта, на примере нашей жизни инуитов. И мы, как и все другие народы, я надеюсь, пытаемся снизить степень нашего воздействия на окружающую среду и приспособиться к переменам вокруг нас.
Мы говорили с Дуэйном Смитом, президентом канадского отделения Инуитского приполярного совета. Кстати, ученые выяснили, что ничто, даже наш транспорт, так не загрязняет атмосферу, как вырубка и сжигание лесов. Но о лесах в следующем выпуске программы. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Всю эту неделю мы будем говорить о том, чем грозит человечеству изменение климата и что мы все, каждый из нас, можем сделать, чтобы не допустить или хотя бы замедлить приближение кризиса. Люди, леса, кораллы, животные, энергия. Все это в ближайшие дни в программе «Время и мир». Ну а этот выпуск мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.